Глава четвертая. Тайна состояла из трех уровней. Первый. Соляной мальчик. Даже если у кого-то получится разгадать эту часть, останется еще две. До сих пор ни у кого не получалось. Но, несмотря ни на что, Батиста Эриага не был спокоен. Ему приснился Мин, добрый великан, друг, которого он в ранней юности убил на Филиппинах. В последние дни он часто думал о Мине, может, оттуда и сон. Но всякий раз, когда такой сон приходил, Батиста начинал волноваться. Недобрый знак. Мин как будто предостерегал его. Опасность реяла вокруг, сгущалась, словно грозовые тучи. Страшная тайна его молодых лет — ничто в сравнении с тем, что он сейчас старался защитить. Все происходило слишком быстро. Пришел в движение смертоносный механизм, а Батиста не знал, как остановить его. Этой ночью новое нападение, вылившееся в двойное убийство. Сам факт смерти не возмущал его, и гибель невинных жертв не вызывала никакого сочувствия. Просто уж таков порядок вещей, он не был лицемером. Правда в том, что перед лицом чужой смерти мы оплакиваем самих себя. Нет ничего благородного в этом чувстве. Мы всего лишь боимся, что когда-нибудь и нас постигнет та же судьба. Его беспокоило только то, что на этот раз погибли двое полицейских. Могут возникнуть сложности. Однако следует признать, что в чем-то ему и повезло. Самоубийство судмедэксперта сильно затормозило расследование. Идиот Астольфи дал себя обнаружить, но оказался достаточно предусмотрительным и лишил себя жизни, прежде чем в полиции догадались о его роли во всем этом деле. Но Эриага непременно должен был выяснить, не идет ли кто-нибудь по следу соляного мальчика. Пусть даже в какой-то момент преследователи окажутся перед непроницаемой стеной. Тогда его тайна будет сохранена. Много лет назад совершили ошибку. Недооценили серьезную опасность. Пришло время исправить недочет. Но все происходит быстро, слишком быстро. Поэтому ему нужно точно знать, в каком состоянии находится полицейское расследование. Для этого существовал единственный способ. Придется отказаться от первоначальной идеи посетить Рим инкогнито. Один человек должен узнать о том, что он прибыл в город. Отель «Де Руси» располагался в самом конце элегантной улицы Дель Бабуина, которая соединяет две площади – площадь Дель Пополо и площадь Испании. Ее название происходит от статуи Селена, распростертой посреди фонтана, воздвигнутого в 1571 году. Лицо скульптуры настолько безобразно, что римляне тут же, не чинясь, нарекли ее бабуином. Батиста Эриага переступил порог отеля «Люкс», надвинув козырек кепки на лоб и, стараясь не привлекать к себе внимания, направился в Стравинский бар, эксклюзивное место, где посетители могут отведать самые лучшие коктейли и самые изысканные блюда, а начиная с весны уютно расположиться за столиком в саду огромной гостиницы. В баре проходил деловой завтрак. Мужчина лет 60, на вид властный и в то же время утонченный, угощал партнеров по бизнесу, приехавших из Китая. Его звали Томмазо Огги. Многие поколения его предков жили в Риме, сам он происходил из очень бедной семьи, но разбогател на строительных работах в период, когда бессовестные предприниматели разоряли город с единственной целью – нажиться. Оги дружил с магнатами, был связан с политиками сомнительных моральных устоев и состоял членом масонской ложи. Он специализировался на спекуляциях и подкупе, в том и другом проявляя незаурядное мастерство. Несколько раз его имя всплывало в ходе проводившихся городскими властями расследований различных преступлений, и его даже коснулось обвинение в сотрудничестве с криминальными структурами. Но он всегда выходил сухим из воды, и репутация его оставалась незапятнанной. Странное дело, но такие люди, как он, выходя невредимыми из житейских бурь, добивались еще большего уважения и приобретали еще больше власти. Томмазо Оги впрямь считался одним из хозяев Рима. Хотя Эриаго был моложе, чем Оги, на десяток лет, но все в нем вызывало у филиппинца зависть. Красивая голова с серебряными сединами, аккуратно зачесанными назад. Легкий загар, создававший впечатление, что обладатель его так и лучится здоровьем. Войдя в бар, Ириаго тотчас же узнал Томмазо. В элегантном костюме от Карачени и в английских туфлях, сделанных на заказ. Батиста попросил у официанта бумагу и ручку, написал записку и указал, кому ее передать. Когда Томмазо Оги получил послание, выражение его лица резко изменилось. Загар поблек вместе с улыбкой, уступив место бледности и озабоченной складке рта. Предприниматель извинился перед сотрапезниками и мигом направился в туалет, как ему было приказано. Открыв дверь и увидев Ириагу, Оги сразу его узнал.
«Значит, это и правда ты?»
«Никто, кроме тебя, не должен знать, что я в Риме», — без лишних слов заявил Батиста, снимая кепку и закрывая дверь на ключ.
«Никто не узнает», — заверил его Оги. «Но у меня там гости, я не могу заставлять их ждать».
Ириаго встал перед ним, заглянул ему прямо в глаза.
«Это нас надолго не задержит. У меня к тебе небольшая просьба».
Оги, человек бывалый, наверняка сразу понял, что маленькая просьба, о которой заговорил Батиста, вряд ли такая уж маленькая, иначе он не унизился бы до того, чтобы вести переговоры в сортире. Это на него не похоже.
«О чем речь?»
«О римском монстре. Я хочу, чтобы ты достал мне копию полицейских протоколов».
«Тебе недостаточно того, что пишут в газетах?»
«Я хочу знать детали, не предназначенные для печати». Оги рассмеялся.
«Расследование поручено комиссару Моро, ищейке из СОС, его расколоть нельзя!»
«Поэтому я и пришел к тебе», — подмигнул Батиста.
«На этот раз я ничего не могу сделать, мне очень жаль».
Ириаго защелкал языком, покачал головой и промолвил с досадой. «Мой друг, ты меня разочаровал. Я думал, у тебя больше власти».
«Значит, ты ошибся. Есть люди, к которым у меня доступа нет».
«Несмотря на твои знакомства, твои связи». Ириаго с удовольствием напоминал людям о том, насколько они подлые и коварны.
«Несмотря на мои знакомства и мои связи», — бесстрашно повторил Оги, пытаясь изобразить уверенность.
Батиста повернулся к раковинам, над которыми висело большое зеркало. Пристально взглянул на отражение собеседника.
«Сколько у тебя внуков?» —
«11? 12?»
«12», — отвечал делец с некоторым усилием. «Хорошая большая семья, мои поздравления. И напомни мне, сколько им сейчас лет?»
«Старшей исполнилось 16. Почему ты спрашиваешь?»
«Что она скажет, если узнает, что дедуля развлекается с девочками ее возраста?»
Оги был в ярости, но приходилось сдерживаться, крыть было нечем.
«Опять давешняя история? Сколько можно, Ряга?»
«Я бы уже давно прекратил, но, друг мой, кажется, ты сам не позволяешь забыть об этом».
Он снова повернулся к собеседнику.
«Я видел фотографии твоего последнего отпуска в Бангладеш. Хорошо выглядишь, под ручку с несовершеннолетней. Еще я знаю адресок здесь, на окраине, где одна женщина позволяет тебе по вторникам общаться со своей дочкой. Ты, может быть, помогаешь ей делать уроки?»
Оги схватил его за грудки.
«Я не позволю больше себя шантажировать!»
«Неправда. Я никого не шантажирую. Просто беру то, что мне принадлежит по праву».
Ряга спокойно отвел его руки. «И помни, я знаю тебя лучше, чем ты сам знаешь себя. Можешь беситься сколько угодно, но в конце концов ты сделаешь то, о чем я прошу. Ведь ты понимаешь, что сейчас я тебя не выдам. Знаешь, что потерплю, подожду, пока ты в очередной раз лишишь невинности малолетку, и только тогда все передам в прессу. Скажи мне, дружок, сможешь ли ты устоять перед искушением?» Томмазо Оги молчал.
«Тебя терзает не страх потерять лицо, но мысль о том, что ты больше не сможешь делать то, что тебе нравится. Я прав?»
Батиста Ряга поднял с пола кепку, которую нечаянно уронил, и надел ее.
«Когда ты умрешь, душа твоя попадет в ад. Это тебе известно. Но пока ты здесь, она принадлежит только мне».